Присаживайтесь, братья. Братья, прочитаю хорошо знакомый текст Святого Писания, который тоже надо знать наизусть будет, и цитировать его, потому что очень часто в своей проповеди и в свидетельстве о Господе Иисусе Христе вы этот текст будете вспоминать. Первое послание святого апостола Павла в Фессалоникийской церкви, 4 глава. Я читаю с 13 стиха. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сего говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретим не Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». Братья, этот текст один из многих, который свидетельствует о пришествии нашего Господа и о восхищении Церкви, где она произойдет. И вот наша тема, мы с вами изучаем, что говорит Библия об ангелах. Это еще один текст, доказывающий того, что ангелы – вестники Божии, они его служители, они выполняют Божие намерения, и они участники очень многих событий, связанных с жизнью людей, вот, и связанных с сотворением Вселенной, хотя они не творили ее, но они принимали участие в том, что они, восхищаясь, прославляли Бога, когда Он творил землю. А потом они уже были непосредственно участники, как слуги Божии, вот, во всем, что происходило на земле. Мы их встречаем с первых глав самой первой книги «Бытие», когда Бог нас готовит с архангелом, это Херувим, не архангел, а Херувим, который уже был поставлен Богом в Едемском саду для того, чтобы охранять дерево жизни. Это сильный ангел, вот, представитель Божий здесь на земле. И потом мы видим служение ангелов вот, на протяжении всего времени до пришествия нашего Господа Иисуса Христа, вот, до Его восхищения. И приход Господа, он также будет связан с небожителями. И вот это одно из тех событий, которые мы ожидаем. Мы об этом событии молимся, мы будем участники этого события. И я думаю, что мы услышим эту трубу. Как она прозвучит, я не знаю, братья дорогие. Но труба прозвучит очень ясно, очень конкретно. Вот это будет одно мгновение. И мы с вами встречаемся на облаках. Наша встреча произойдет на воздухе, на облаках. И потом мы идем в то царство, которое Господь приготовил для всех любящих Его. Замечательный прообраз этого мы с вами уже изучали, когда рассматривали очень серьезный вопрос, что говорит Библия о Духе Святом. И я говорил, что он был вот образно показан в Ветхом Завете в лице Елиезера, который был посланный Авраамом в Месопотамию для того, чтобы подготовить там невесту, найти ее и привести к Исааку, единственному сыну Авраама. Вот. И потом была эта замечательная свадьба, была создана семья. Это был прообраз взаимоотношения Христа и Церкви. Вот. И у Бога единственный Сын, для которого Он послал сюда Духа Святого, на землю, которую сформирует Церковь, вот ту Ревекку, вот, которую когда-то прообразно в Святом Писании Бог представил через своих пророков, эту невесту, которую наградил Елиезер подарками своего господина. Вот. Он, мы помним, какие дорогие подарки ей представил. И потом она вместе с Елиезером пошла в обетованную землю, и там произошла встреча в поле Исаака и Ревекки. И она уже пришла украшенная золотыми нарядами. Это были прообразные вещи, говорящие о том, что Дух Святой пришел сюда с дарами, Он обогатил свою церковь, Он ее готовит, и Он ее восхитит, Он ее приведет ко Христу, встреча будет на облаках, это промежуточное звено, как поле было промежуточным звеном между тем шатром, в котором будет обитать Ревека вместе с Исааком. Вот это поле, это облака, это небо, где произойдет эта встреча, значит, Ревеки, то есть церкви нашего Господа Иисуса Христа, и после уже сам Христос, не Дух Святой. Дух Святой передает Христа там на облаках. Вот Иисусу Христу, жениху нашему, и Христос уже ведет невесту к своему отцу. Вот это тот брачный пир, который начнется уже в Царстве Божьем. Это интересное время, очень замечательное, время большой радости, время раздаяния наград, а на земле, в связи с тем, что Дух Святой ушел отсюда, вот. И в этот момент как раз вот те духовные враждебные силы, о которых я вчера так начал вам подробно рассказывать, они будут все низвержены на землю. Это третье низвержение демонических сил, падших ангелов на землю. Вернее, второе низвержение. Третье будет уже в преисподние места земли. Уже с земли они будут низвергнуты еще глубже. В глубины преисподней. Значит, я уже говорил, что те восставшие ангелы, они поэтапно низвергались с неба. И до смерти нашего Господа Иисуса Христа, хотя они уже были свержены с неба, вот, но, по всей видимости, они имели право, имели возможность появляться перед Богом и даже отчитываться о своей работе, о своих делах. Вот, и чувствовать свою власть и свою силу вот, до смерти нашего Господа Иисуса Христа. Но мы видим, во всяком случае, из некоторых текстов Святого Писания, что так оно выглядит. Для этого есть определенное основание, и я ссылался на книгу Иова, когда вот те, низвержены уже с неба, но имеющие доступ в небо, вот, пред лицо Господа, могли перед ним даже отчитываться о своей работе. И сатана вел диалог с падшим ангелом. Вообще Бог настолько свят и настолько справедлив абсолютно ко всем, поэтому, как Писание говорит, Он никого не угнетает, вот, и Он даже в отношении падших духов поступает весьма свято, весьма справедливо, и нигде не будет нарушена его святость, его закон божественный, вот, нигде не будет нарушен, его никто не обвинит никогда. Бог только сказал, что изведу огонь из тебя, то есть ты сам себя уничтожишь. Вот все, что ты сделаешь, твоя мудрость, она тебя погубит. Вот. Как бы Бог, знаете, вот, отошел от него, оставил его без своего присутствия, без своего света. Почему это власти тьмы? Потому что там нет божественного света, они остались без него. Делайте, и вы увидите, что без меня получится. Вот и все. И они сейчас делают. Дьявол хочет доказать, что он царь, что он может что-то делать, что он могущественный дух, что у него будет получаться так, как у Бога. Он может управлять вселенной, он может управлять царствами, он может управлять людьми. Он пытается это доказать. Ну вот. Но он придет к своему концу. Когда будет восхищение церкви, вот, я так полагаю, братья, восхищение церкви, а церковь будет восхищена на облаках, встреча будет на воздухе, а я вчера вам подробно говорил о том, что сейчас это место обитания злых духов. Это воздух. Они там живут, они там действуют, они там, вот, у них там свое царство. Вот, и они как бы оккупировали землю полностью, эти духи злобы поднебесных. Они так и называются – духи злобы поднебесных. То есть вот небесная сфера, вот это воздух, где они сейчас обитают, и они действуют в ценах противления. То есть они могут с воздуха пребывать на земле и действовать через людей. Вот. Когда произойдет восхищение церкви, вот, они оттуда будут низвержены. Это будет что-то потрясающее. Вот. Бесы этого очень боятся. Они ждут этого события. Они не знают, когда оно начнется. Они были в панике, они были в страхе 2000 лет назад. Они были в ужасе. они понимали, что вроде так не должно быть, что пришел Иисус Христос, вот, и вроде наступает им уже конец. И они даже кричали, в паническом страхе кричали: «Ты пришел прежде времени, мучить нас». То есть они не ожидали прихода Иисуса Христа, вот, они рассчитывали на другое время, они знали, что придет сильный царь, и еще придется этим духом иметь с ним дело. И они планировали, и сам сатана планировал в будущем победить его, как победил Адама первого, второго человека победит. Он знал, что этот человек придет. Просто, я говорю, что это была тайна, что придет сам Бог. Я думаю, что сатана этого не знал и не догадывался. Это была тайна сокрытая, когда Бог пришел во плоти. И когда сатана вот видел могущество в естественном человеческом теле, такое могущество, которым никто не обладал, ни Моисей, ни Илия, а могущество, которое исходило от Христа. Вот он понимал, что это необычное. Вот, но то, что сам Бог во плоти, я думаю, что он тоже этого не понимал. Я так думаю, это мои рассуждения. Если ты Сын Божий, вели этим камням сделаться хлебом, а тут сила Божия как будто бы и не проявляется, его могущество. Бросься вниз, если ты Сын Божий. Если ты Бог, сделай это. Ангелы понесут тебя на руках своих. Так написано. И Христос не идет его на его поводу. И в нем проявляется обыкновенная человеческая немощь. И как понять, почему иудеи вас распяли Иисуса Христа? Они никак не могли понять, что это Бог. Почему они предали его на распятие? Он должен умереть по закону нашему. Он сделал себя Богом. Все. Только казнь, только смерть и тому подобное. Так и ученики этого до конца не понимали. Когда Христос говорил о своей реальной смерти, конечно, это было трудно понять. Вот. Но Иисус Христос, естественно, развивался физически. Он же был когда-то маленький, научился говорить, питался молоком и медом. То есть у него были все человеческие вот, проявления, и, конечно, было трудно понимать это. Он открылся Сыном Божьим, открылся Богом по воскресеньям. Это стало ясно, это стало понятно, и апостолы начали проповедовать очень активно это о нашем Господе Иисусе Христе. И вот, сейчас одну минуточку, когда вот эти духи, вот, искушав Иисуса Христа, они подняли на него руку, как я уже сказал, сам сатана, он сделался самым отъявленным преступником. Он был убийца от начала, он убил первого человека, вот он ввел его в грех, он породил вот эту смерть, и теперь он поднял руку на второго человека, на Господа Иисуса Христа, пришедшего с неба. Ему уже пощады никакой не будет. Да, пожалуйста. Вообще, братья, они были обольщены. Да, он их обольстил тоже. Он их привлек, он их склонил на свою сторону, и они за ним пошли. Вот. Им тоже нет помилования. Хотя они попали под власть, под влияние сатаны. Вот. Писание называет именно его первым убийцем, ибо его первым, и его первым восставшим против Бога. Но они идут вместе с ними. Я вчера процитировал этот текст, что хвост его увлек, повлек за собой вот третью часть звезд. Ну, как некоторые богословы считают, что третья часть ангелов была низвержена вместе с ним с неба. Вот. И Христос сказал: «Я видел сатану, спадшего с неба, вот, как молнию». То есть, как только произошло восстание, вот, само присутствие Божие, само присутствие, его власть, его могущество, его святость, его сила, это уже не позволило сатане там находиться. Он просто оттуда полетел. Как только в нем это обнаружилось, он уже не мог находиться в присутствии Божьем. Возможно, Бог даже ничего не говорил. Просто вот восстание против Бога было проявлено даже вот таким открытым образом, что сатана мгновенно, он слетел с неба, мгновенно. Вот это восставшее против него внутреннее, все. Ему уже доступ в те сферы небесного жития, уже не были такими доступными, как он имел сначала это, сейчас я вижу руку, как он имел это в начале своего сотворения, свободное общение с Богом и так далее. То есть он уже был ограничен. Ограничен определенной сферой своего влияния и своего, ну, можно сказать, передвижения, где он находился в определенной части Вселенной. Ну, во всяком случае, здесь на Земле и что окружает Землю. Писание, вижу две руки сейчас, братья, Писание говорит о том, что он обольщает всю Вселенную. Значит, не только Землю, вот, он обольщает всю Вселенную. То есть он пытается повлиять на все небожители. Он ведет с теми ангелами тоже войну. Он рассчитывает на какую-то победу, на какой-то успех. Вот, и ему кажется, что успех у него есть, он победитель в каких-то вопросах, и он одерживает победы. Братья, он одерживает реальные победы в некоторых вопросах, и это его вдохновляет. Ну, например, «И дано было ему вести брань со святыми и победить их», так написано. Он ведет брань со святыми и их побеждает, это успех, это его вдохновляет. И как будто Бог проигрывает. И даже сейчас вот видимая такая сторона, как будто Бог проигрывает, потому что весь мир лежит во зле. А где Бог? Могущественный и славный. Неужели абсолютное большинство людей, которых он сотворил, вот сатана обольстил так, что они все будут мучиться в аду, и какая-то горстка только спасется? Понимаете, сатана рассчитывает на какой-то успех, на какую-то победу. Пожалуйста, рука. Я понял. Вопрос, братья, знаете что? Этот вообще вопрос трудно нам до конца объяснить и понять. Мы вчера только что точно могли определить, и что я точно мог сказать, что говорит Святое Писание. «Доколе не нашлось тебе беззаконие». То есть там родился грех. Внутри, в сердце сатане, сатаны родился грех, когда он начал говорить в сердце своем, написано. То есть у него мысли были в сердце, об этом никто не знал. Вот. Возможно, сатана тоже думал, что Бог не знает. Возможно, потому что он могущественный, он славный. Я думаю, что те небожители, они не все могут знать, и они точно не все знают. Вот, и не все могли предполагать. Почему? Я уже говорил, что Бог абсолютно непознаваем, и не все было открыто ангелам, и, возможно, они тоже думали, это мои рассуждения, возможно, они тоже думали, что Бог что-то не знает. Возможно, так. То есть, если Бог непознаваем, они что-то могли не знать. Вот как и не знаем мы все о Боге, и мы никогда знать все не будем, абсолютно все. Бог всегда будет нам являть свое могущество и силу. Поэтому на что-то он рассчитывал. Вот этот дух, который в сердце своем говорил. Когда это обнаружилось, когда это вышло наружу, по всей видимости, и он стал грешником, и когда ангелы согрешили, ведь, как написано, похоть зачавшего, там она родилась внутри, зачавший рождает грех. Когда я становлюсь виновным? Когда я родил грех. Когда это внутри меня загнездилось, я еще не согрешил. А на нее пришли греховные мысли, это грех, это похоть породила делать грех. Но когда он согрешил? Когда это вырвалось все наружу, он пошел, утаил и обманул. Вот проявление греха. Если бы он это пресек в себе, греха бы не было. Но нам это уже более понятно. Вот, более непонятно то, как в существе безгрешным появилась эта мысль. Может быть, она не была греховной в тот период времени. Потому что, естественно, вот смотрите, ну, могущественный, сильный ангел, он понимает свою значимость. Он понимает. Вот. И, может быть, он этим дорожит. Но это еще не грех. Думаю, что, возможно, это еще не грех – знать свою значимость. Вот. Но когда уже ты ущемлен, что твоя значимость кем-то не оценена так, как тебе хотелось бы, то тут уже начинает что-то греховное шевелиться. И вот как этот процесс греховный начал развиваться в сердце безгрешного существа, мне объяснить трудно, потому что Библия только называет факты. Это мы можем только предполагать, и до конца все равно мы эту духовную реальность, по всей видимости, не поймем. Я, во всяком случае, да, Вениамин.
Просто как только факт того, что он возгорелся, он тут же был
в одно мгновение. Писание так и говорит. Братья, я думаю, что это произошло очень быстро. И это произошло мгновенно. Это процесс просто... Они же живут вне нашего времени. Вот что это за безвременное, как бы сказать, время, если можно так выразиться, того периода? Ведь времени когда-то не было. Не было. Оно же появилось. И его не будет. Времени уже не будет потом. Нам это не понять, вот ту реальность того мира безвременного, в котором жили ангелы. И как это все осуществлялось, нам трудно сказать. Вот. Нам тоже, сейчас одну минуточку, нам трудно понять, как это в одно мгновение мы можем оказаться на краю Вселенной. Миллиарды световых лет исчисляется, чтобы до какой-то звезды долететь лучу света со скоростью 300 тысяч километров, а там несколько миллиардов лет надо, чтобы он летел со скоростью 300 тысяч километров до какой-то отдаленной звезды. Нам ныне известно. Мы же вообще эти расстояния не понимаем. Как это может быть? И тут в одно мгновение, ну, мысль самая быстрая единица во Вселенной, скоростная. В одно мгновение я могу оказаться на конце любой планете, самой отдаленной, то есть мыслями. А у Бога как раз это все. В одно мгновение мы окажемся в любом конце Вселенной. Понимаете, как? Нет расстояния у Бога, для него нет времени. Поэтому нам вот это низвержение падших ангелов и трудно представить, как это произошло. Вот. Но я думаю, мгновенно. Вот. Как только это все выразилось наружу, как только обнаружилось, вот... Так они сами ушли. Вот их вот это проявление тщеславного, греховного такого настроения заставило бежать от Бога. Вот иллюстрация реальная, нам уже хорошо понятная. Адам согрешил. Что он сделал? Побежал от Бога. Все. Он уже с Богом не может иметь общения. Вот грех толкает человека от Бога. Вот ангелы, как только восстали, мне кажется, они сразу же оставили свое жилище, они уже по своей сущности не могли находиться в присутствии Божьем. И Христос говорит, я видел сатану с падшего с неба, как молния. Мгновенно. Как молния он был сразу же оттуда низвержен. Пожалуйста, что вы хотели? Как? Братья, давайте так. Я чувствую, что я начинаю забегать вперед. Я хотел чуть пораньше начать диалог немножко с другого, потому что мы сейчас будем как раз говорить о самом главном, вот, восставшем против Бога. И тут целая у нас беседа будет на эту тему. И тогда вопрос о его совести. Я все сделаю, как бы сказать, раскладку по этим вопросам. Насколько я это, во всяком случае, постиг. Вот. Братья, сейчас очень коротко. Значит, мы вчера остановились на деятельности падших ангелов. Вот, и я говорил о том, что они препятствуют верующим. Значит, была у нас подтема такая. Они причиняют народу Божьему страдания и вообще людям. Вот, они могут их мучить, вот, они могут им делать зло, и они могут препятствовать верующим в осуществлении тех или других планов. Вот на этом мы вчера остановились. Я читаю первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 18 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». В одних случаях Дух Святой останавливает, препятствует. Вы помните, апостол Павел хотел пойти в одно место, и написано, и Дух Святой не допустил. Это в Деянии святых апостолов мы читаем. А здесь сатана не допускает. Сатана. Вот как это выразилось, в чем это выразилось? Ну вот, Павел ясно говорит, и раз, и два хотели. Сатана воспрепятствовал. И Павел почему-то не попал. Значит, у сатаны реальные есть возможности. Вот, и определенная власть и сила нам препятствуют. Я вчера тоже говорил про сильнейшего ангела, который хотел прийти по молитве Даниила и не пришел. Ему препятствовал царь персидский. 21 день. И пока не пришел Михаил Архангел, вот, ну, великий князь, помощь не была оказана. И вот реальная вещь тоже воспрепятствовал сатана. Поэтому, братья, неудивительно, когда мы и испытываем препятствия со стороны врага. Вот почему нас Господь учил, никогда, я считаю, нельзя забывать, учил нас молитвой «Отче наш», чтобы мы могли себя обезопасить от этого врага. Там написано: «Не веди нас в искушение», дальше как Кирилл, «избавь нас от лукавого». Это же серьезные вещи. Значит, Господь Иисус Христос, зная, какие нас и испытания могут постигнуть, учит нас, чтобы мы могли себя обезопасить. И я хочу сказать, братья, что это тоже план Божий, что свое могущество, свою власть, вот послушайте эту мысль, свое могущество, свою власть Бог почему-то поставил под зависимость от моей и вашей молитвы. Он может сделать гораздо больше, и он сделает, он могущественный, но он свою власть как бы ограничил сферой моей молитвы. Буду молиться, власть будет Божией распространяться. Не буду, Бог не защитит. Поэтому, братья, это серьезная вещь. Чтобы мы зависимость от Бога имели. Вот, и понимали, что молитва, она нам просто необходима. Много может усиленная молитва. Не просто помолиться, а усиленно молиться. И вот Бог, как бы сказать, свое могущество поставил в зависимость от нашей молитвенной жизни. Имейте это в виду. Братья, и вот сатана нам может препятствовать. Поэтому еще надо усиленнее молиться друг за друга, чтобы этих препятствий не было. Дух Святой может не допустить. Вот. И мы должны разобраться, это действие Духа Святого, или это нам сатана мешает. Вот. Тоже надо разобраться. Вот эти духовные падшие силы, они стараются омрачить духовную жизнь верующих, детей Божьих. Посеять в нас плохое настроение, плохое самочувствие, вот, создать такие условия, чтобы мы были недовольными, раздражительными, вот, и тому подобное. Причем это происходит каждый день, братья дорогие, каждый день. Мы вовлечены вот в такую борьбу. Мы этот текст уже вспоминали, еще раз читаю. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. «Потому что наша брань не против властей и начальств, вот людей имеется в виду, но против мироправителей. Кто правит миром? Против мироправителей. Где эти мироправители находятся, мы уже знаем, в воздухе. Что они делают? В сынах противления мироправители производят свои вот, действия, направленные на гибель людей. Вот. И наша брань вот против этих мироправителей. И мы в большой опасности и можем потерпеть поражение. Поэтому Павел говорит: встаньте, припаяшьтесь чресла ваши, облекитесь в эти оружие воинского такого назначения для духовной брани. Для чего? Для того, чтобы можно было стать против козней дьявольских. Что такое козни? Замыслы, злые, недобрые замыслы – это козни. Вот чтобы вам можно было встать, будьте во всеоружии. Вот мы вовлечены в такую духовную войну. Братья, и это может осуществляться каждый день. Вот сейчас что происходит в Архангельске? Брань, самая натуральная. Кто это делает? Духи злобы поднебесных. Через кого? Через своих служителей, через своих слуг, через сынов противления. Вот появился этот злобный человек, и я ваш дом разрушу. Это начальник оператива, и я его все равно разрушу. Или вот эти люди, ну, под влиянием этого человека, которым предлагали деньги, мировым путем решить этот вопрос. Не надо нам ничего. Эту моленью мы снесем. Откуда такое? Ни денег им не надо. Вот этот кусок земли, который никому там не пригодится, никакому гаражному кооперативу. Там все равно ничего не построишь. Вот. Вот это молельных раздражает. Вот и все. Кто их настраивает? Ну, конечно, духи злобы поднебесных. Вот наша брань. Вот. И они действуют в сынах противления. Вот это люди, которые находятся под влиянием бесов. И апостол Павел говорит о таких людях, чтобы нам за них молиться, чтобы они, написано, освободились от сети сатанинской. Вот. Они попали в эту сеть и находятся под влиянием демонов. Так вот, братья, вот эти духовные враждебные силы, они стараются омрачить нашу жизнь. Конечно, она немножко омрачена, и наши переживают там в Архангельске. Это боль, это страдание, это очень неприятно, бессонные ночи у кого-то. Кто это делает? А вот это наши враги. Вот наша брань против них. Не против плоти и крови. Мы сражаемся не против этих людей, против духов злобы поднебесных. Вообще, братья, нам надо всегда это видеть. У нас, знаете, гораздо больше будет снисхождения друг к другу и прощения и друг к другу, когда мы будем видеть, что через брата, который впал просто в искушение, действует дух. Чтобы винить не брата, вот, а помолиться, чтобы Господь помог ему освободиться от этого. Потому что человек может впасть в то или другое искушение под влиянием этих враждебных сил. Поэтому Христос учит молиться, не видя во искушение, избавь от лукава. Запомнили это, да, братья? Теперь, вот эти духи, они стараются ввести в обман людей. В обман. И у них, между прочим, это получается. Почему они как бы вдохновляются своим успехом? У них как бы получается. Деяния святых апостолов, 5 глава, 3 стих. «Но Петр сказал Анании, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому?» Кто послал недобрую мысль Анании? Дух зла. Анания ее принял, и в нем родился, в нем зачался грех. И он родился, вылился в неправде против Духа Святого. И результат, так, братья, я чувствую, вы тяжело. Некоторые, надо встать, наверное, или водичкой попить. Вот. Наверное, ночью плохо спали. Или первый урок у нас. Спокойно водички пейте, спокойно встаньте, походите, братья. Если кого-то в сон потянуло, запросто встали и походили. И вот, да, придам прямо, походите, все, руки за спину, можно так походить спокойно. Зато будет у нас общение. Чем вы будете бороться со сном? А я вижу, некоторые борются. Так, пожалуйста, рука. Но сегодня прислали уже маленький репортаж, небольшой. Вот, продолжаются разрушительные работы. Наши стоят, поют, там психи рассказывают, власти слушают. Так все мирно проходит, все хорошо. С стороны наших никаких там напряжений нету. Как бы нашим не мешает проводить собрание. Они сейчас проводят среди гаражей. Вот с той стороны сейчас идет разборка молитвенного дома. И наши братья стали между гаражами. И там сейчас там поют, стихи рассказывают наши сестры. Сейчас там наши представители из Петербурга. Там сейчас Ваня Барундуков, еще там часть братьев наших. Они подключились к служению. Все как бы нормально. Немножко там Данику нашему плохо стало. Знаете Даника, да? Лабергена сын. Вот. У него там приступ был, похожий, подумали, что аппендицит, но вроде сейчас все нормально. Отошел этот приступ. Вот. Ну, так что так все идет своим чередом. Еще место. Второе послание к Коринфянам 11.14. Второе Коринфянам 11.14. «Потому что сам сатана принимает вид ангела света. И невелико ли дело, если служитель его принимает вид служителей правды?» Вот и все. Понимаете, как получается? Вот отсюда всякие ереси. Вот. Это служители сатаны. Невелико ли, что и служители его, кого? Сатаны. Принимают вид служителей правды. Ну, конец их. Вот. Он уже обозначен. Он ведет к смерти и так далее. И апостол Павел в этом же послании, послании к Коринфянам, предупреждает. Смотрите, как он пишет с большим переживанием народу Божьему. «Боюсь». То есть апостол Павел реально испытывает переживание. «Боюсь, чтобы как змей хитростью свою прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот. И Павел переживает. А у них действительно уже пошло уклонение. Ведь потом оно до каких реальностей дошло. вот это уклонение. Вещь о Христе настолько простая, но когда пришли некоторые, имеющие вид благочестия, сказали, если не обрежетесь по закону, по обряду Моисееву, вы не можете спастись. И вот простота во Христе кончилась. Закон надо. Опять начали навязывать закон. Вот. И пошло вот так вот в церкви. Разногласия, разнобой. Вот. Напряжение выросло большое. Было очень тяжело, очень трудно было. И так далее. Вот. Поэтому вот у сатаны есть свои люди, через которых он, значит, производит все здесь. Ереси производит, мятежи производит, народные, людские мятежи производит. В церквах производит напряжение, бунты всевозможные, людей настраивают друг на друга. Это делают духи. И как я уже сказал, что они имеют почему-то право на сегодняшний день и возможность нам мысли навеивать плотские. Мы, знаете, братья, вот вовлечены в такое страшное искушение. Во-первых, наша плоть, она сама порождает греховные мысли, а еще и сатана их подбрасывает. Мы, то есть, со всех сторон искушаемся. Изнутри нас приходит недоброе, что сатана, может быть, даже и не придумал. Придумала наша плоть. Мы иногда все на сатану сваливаем. Нет, сама наша плоть, она сама греховная, нам может подсказывать всякие греховные духовные варианты нехорошие. А еще и сатана вкладывает мысли. И я потом еще скажу, чем сатана сам обладает и чем он занимается. Вот. Мы более подробно будем это с вами изучать. И его бесы тоже. Сколько они нам вреда делают. Так вот, это один из таких примеров, что он вложил в сердце Иуде, простите, ну, Иуде тоже. Предать Христа это сатана вложил. Там написано, и вошел в него сатана. И вот и Анания и Сапфира тоже попали под его влияние. Поэтому, братья, нам надо быть предельными аккуратными и осторожными вот в этой брани. Значит, еще два маленьких раздела, потом мы перейдем к следующему. Это суд. Суд, братья, над падшими ангелами. Некоторые тексты Писания свидетельствуют о том, что падшим ангелам никакой совершенно надежды на спасение не будет. Для них определен только суд, который будет произведен в конце времени. А будет произведен над этими духовными существами, и они ожидают вечного огня. Мне задавали вопрос. Когда был сотворен ад и для кого? Я читаю текст Святого Писания, отвечающий на этот вопрос, потому что как раз он и свидетельствует о суде над этими духами. То есть не только люди будут судимы духи, восставшие против Бога. Иуда, 1 глава, ну там одна глава, 6 стих. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, соблюдает на суд великого дня, соблюдает в вечных узах на суд великого дня». Братья, этот день будет великий, и эти духи, они будут судимы. Будут судимы абсолютно все. Никто не ускользнет, никто никуда не спрячется, никто никуда не убежит. Они все предстанут на суд. Он будет суд, похожий, открытым во Вселенной. Вот. И на нем будет очень много участников. И мы, кстати, с вами. Мы читаем Евангелие от Матфея, 25 глава, 45 стих. «Идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Это Матфея 25, 41. Братья, тоже этот стих надо знать. Матфея, 25 глава, 41 стих. «Кому уготован огонь вечный? Дьяволу и ангелам его. И кто туда пойдут? Те, которые последовали за этими духами». Вот они тоже туда пойдут. Но в первую очередь пойдет дьявол и ангелы его. Святые, мы с вами, братья, церковь, будет непосредственными участниками этого суда. Апостол Павел пишет в послании к Коринфской церкви, 6 глава, 3 стих. 1 Коринфянам 6, 3. «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские?» То есть, братья, как это все будет выглядеть, мы тоже можем только как бы гадательно, как бы видя через тусклое стекло, это все объяснять. И нам трудно это объяснить. Но факт тот, что этот суд будет. Мы тоже будем на суде. И тоже нас Бог будет судить, только не с этими ангелами. А когда будет Бог судить ангелов, вот мы там будем, братья. Кстати, наверное, в качестве потерпевших мы там будем. Бог все вспомнит, как нас искушал сатана, как он возводил нас в соблазн, как мы мучились, как мы страдали. Там все это припоминется. Вот, как мы переносили эти искушения, и мы будем давать показания, мы будем давать свидетельства. Это все будет открыто, что за нашей спиной кто-то нас мучил, терзал и пытался погубить наши души. Мы там будем свидетели, когда Бог все это откроет. Вот знаете как, вот даже суд, да, он не может быть справедливым, если нет свидетелей. И закон, если нет свидетелей, если нет потерпевших. Вот. И даже когда, знаете, явное преступление совершено, но свидетелей нет, суд бессилен. Должны быть свидетели, должны быть потерпевшие. Вот такой маленький рассказ, но таких рассказов было очень много. Ловили одного преступника и знали, что он вор, карманник и все прочее. И за ним уже слежка была. И вот он залазит в карман к одному очень высокопоставленному чиновнику. Это у нас в Петербурге проходило. И вытаскивает у него кошелек. И в этот момент его ловят. Это преступник сам рассказывает. И я посмотрел на этого чиновника, и мы поняли, что мы евреи. И я залез к еврею. И он говорит, понял, что я еврей. А это генерал стоял с большими погонами. Он посмотрел на меня и во мне увидел еврея. Это вот 30-е годы. И говорит, меня сразу же раз и бумажник. А он еще раз на меня посмотрел, говорит, это не мой бумажник. Как не ваш? Это не мой бумажник. И все. Преступник схвачен на месте. Свидетелей нет. И все, говорит. И меня отпустили. Меня вора. И со мной ничего не сделал. И я понял. Это только потому, что я еврей. И он еврей. И ничего не смогли сделать. То есть, когда нет свидетеля, не за что обвинять. Знаете, со мной сидел в тюрьме один, ну, не один такой преступник, очень известные преступники. И один вышел быстро на свободу. Вот. И он захотел меня увидеть и меня нашел. У него 12 статей было. Это крупный преступник очень. А он был помощник Малышева. Вот такая малышевская группировка у нас очень сильная была в Петербурге. Кто знает вот эти годы, 90-е годы. Вот. И он меня нашел. Я говорю, Борис, а как ты на свободе? Он говорит, очень просто. Говорит, кстати, Саша тоже на свободе. Я говорю, а как? Все, говорит, свидетели дали очень хорошие показания на суде. Саша Малышев, убийца. У него несколько статей за убийство, там, за все прочее. И все вдруг стали говорить о нем очень хорошо на суде. Понимаете как? И его там на суде, прямо в зале суда его освободили, потому что, оказывается, свидетелей нет. Вот и все. Все понимают, что он преступник, но его не могут осудить, потому что нет свидетелей. Понимаете как? Что значит свидетели? Вот. Но в мире это делается. В том мире, в котором будут судимы ангелы, такого не будет. Там будут явные свидетели. Понимаете, как? Праведные свидетели. Будет праведный суд Божий. Так и написано. Будет праведный суд Божий. Когда он, это 17 глава Деяний Святых Апостолов, посредством Сына Своего Иисуса Христа будет кого судить? Вселенную. Представьте себе. Не людей только. Он будет судить Вселенную. Мы много чего не знаем, что делается во Вселенной. Посредством Иисуса Христа будет судить Вселенную. Да, я вижу время. Поэтому, братья, мы с вами будем, по всей видимости, на этом суде, как потерпевшие, как пострадавшие. Вот, и будем давать какие-то, по всей видимости, показания. Ну и будем участники зрелища,
уже над этими ангелами. Сейчас они участники зрелища. Что здесь происходит? Потом мы будем участники зрелища, как Бог будет судить, справедливо судить вот этих падших небожителей. Все, братья, перерыв.